Говорит Радио Свобода. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Встреча Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Петербурге. Зампреда Центробанка России Александра Торшина вновь обвинили в связях с Тамбовской организованной преступной группировкой, на этот раз в Испании. Ухудшение состояния болотного узника Максима Панфилова. Почему Юнусбек Евкуров выгоняет правозащитников из Ингушетии? Об этих и других событиях и темах 9 августа в итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, первая тема программы. В Петербурге 9 августа прошла встреча президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана. Переговоры продлились около 2 часов. Эрдоган и Путин встретились впервые с начала резкого обострения между Москвой и Анкарой, после того, как 24 ноября 2015 года ВВС Турции сбили в районе турецко-сирийской границы российский бомбардировщик Су-24. Новое потепление в отношениях России и Турции, которое, вероятно, должно наступить после общения Путина и Эрдогана, анализируется сейчас во всех мировых средствах массовой информации. Как, например, напоминает американская газета Wall Street Journal, в Санкт-Петербурге встретились президенты 2 стран, чьи отношения с Западом заметно охладели в последнее время и которые одновременно переживают заметные экономические трудности. Стороны заявили, что обсуждали множество тем, от урегулирования в Сирии и борьбы с терроризмом до возобновления строительства газопровода «Турецкий поток» и полетов на турецкие курорты сотен чартеров с российскими туристами, а также отмену запретов на поставки в Россию турецких овощей и фруктов и на деятельность турецких строительных компаний на российской территории. По словам Путина, эти запреты постепенно будут сняты. О том, чем руководствуются лидеры 2 стран после громких обоюдных обвинений и запретов, решившие встретиться на российской территории, и о том, чего больше в их поведении сейчас и в последние полгода, трезвого расчета или эмоций и комплексов, в интервью «Радио Свобода» рассуждает политолог-востоковед, профессор факультета общественных наук Карлова университета в Праге Эмиль Сулейманов. Реджеп Эрдоган, выступая на митинге в Стамбуле, где собрались до 1 миллиона его сторонников, пообещал восстановить в стране смертную казнь, если за это проголосует парламент. Это только один штрих, одно из его недавних заявлений. Его, что называется, после 16 июля понесло?
Я думаю, что да. Ретроспективно вводить наказание за преступление, которое произошло в прошлом, нельзя. То есть это было бы нарушение турецкого законодательства, вообще буквы духа законов, не только турецких, но и вообще, да, вот как они существуют. Так что да, Эрдогана понесло. И я думаю, что в нем паранойя и шпиономания, которая существовала некоторое время, она усилилась. Он в последние дни ищет галенистов, ищет людей, которые когда-то ему воспрепятствовали проводить те или иные изменения, ту или иную политику. Он, с одной стороны, конечно, вот исходя из своей паранойи, хочет каким-то иррациональным образом избавиться от этих людей. С другой стороны, я думаю, что он все-таки не совсем глупый политик. Он пытается использовать создавшуюся ситуацию для того, чтобы создать вертикаль власти по российскому образцу, кстати, и усилить как-то свое влияние, обезопасить себя политически.
Вы сами какой версии придерживаетесь в отношении неудавшегося военного переворота? Насколько он был постановочным или управляемым? То есть Эрдоган о нем знал и загнал военных в ловушку?
Я не думаю, что этот путч был постановочным. Есть 2 вероятные версии. Первая версия – это та, которую вы упомянули, именно то, что Эрдоган, наверное, в последние часы, может, дни, узнал о готовящемся путче. Он решил не воспрепятствовать, решил дать какую-то возможность путчистам собраться, провести какие-то изначальные действия, а потом, уже зная о том, как это все будет развиваться, он решил поставить точку, иметь от этого политические дивиденды. Это одна из, наверное, самых правдоподобных версий, а вторая версия, которая мне тоже кажется правдоподобной, может быть, Эрдоган даже и не знал о готовящемся путче. Может быть, дело в том, что путчисты были слишком уж большими аматерами, да, они не разбирались в том, они не понимали, что они делают, или, может быть, они понимали, что они делают, но это было не совсем продумано, потому что вот была вот версия довольно-таки правдоподобное, что в августе готовились чистки в турецкой армии, и поэтому ряд военных среднего звена офицерского, высшего звена, исходя из того, что их собирались убрать, попытались в течение очень короткого промежутка времени пойти на контрмеры, да, и избавиться от Эрдогана. Ну, это не удалось, потому что там целый ряд факторов.
Судя по заявлениям султана Реджепа, как его именуют некоторые, он сейчас ориентирован гораздо больше на внутреннюю публику, чем на внешнюю. А с другой стороны, мы наблюдаем нынешний откровенно заискивающий тон в отношении Москвы. Ах, мой друг Владимир, вот что у Эрдогана в голове? Восточное коварство, может быть?
Он хороший политик, если смотреть по тому, кто является хорошим политиком, то они все восточные коварные мужья и жены. У него есть политическое чутье. Я думаю, что он просто понимает, что им нужно в данный момент. И в данный момент, что им нужно, это улучшение отношений с Россией, потому что Россия все-таки это очень важный игрок на региональной и на международной сцене. Россия это очень важный экономический партнер для Турции. У Турции был огромный по турецким меркам оборот финансово-экономический с Россией. Миллионы российских туристов отдыхали на Средиземноморском побережье Турции. Это были огромные деньги, да, для турецкого туристического сектора и так далее. Турецкие строительные фирмы, импорт турецкого сельхозпродовольствия на российский рынок. И вот вдруг этого нету, да. То есть после вот того, что вот случилось в ноябре прошлого года, вот как турки сбили российский бомбардировщик, ухудшение экономических отношений привело к тому, что многие в Турции с экономической отрасли начали пытаться повлиять на Эрдогана, чтобы он восстановил отношения.
Но вот вы говорите, что Эрдоган тонкий политик. Так всего этого не стало по его все-таки решению. И вообще внешняя и внутренняя политика Турции в последнее время, ну в последние пару лет, напоминала температурную кривую у больного малярией. И что тогда сейчас Эрдогану обратно, если он все это сам начал, нужно получить от Москвы больше? Что туристов обратно, которых вы упомянули? Проект «Турецкий поток» или поддержку в Сирии, в том числе против курдских отрядов и партий? Или противовес Западу, который он хочет попугать? Вот он больше хочет экономических каких-то дивидендов или политических?
Все эти факторы играют роль в решении Эрдогана помириться с Россией. Мы не можем точно сказать, который из этих факторов имеет решающее значение. Я интуитивно сказал бы, что, наверное, все-таки сирийский фактор вкупе с экономическим. Тут ключевой вопрос сирийских курдов, потому что, в принципе, в Анкаре уже давно поняли, что избавиться от режима Башара Асада невозможно, что не то, что Башар Асад останется у власти, но и российское присутствие в Сирии, да, оно может продлиться на некоторое время. От этого избавиться, так как многие надеялись, в Турции, не только в Турции, в начале 10-х годов, не удастся. Поэтому надо как-то выстраивать отношения с Россией. При этом оказалось, что Москва, судя по некоторым данным, она поддерживала северокурдских де-факто сепаратистов, северокурдские отряды. А это очень-очень большая проблема для Анкары, потому что Турция потеряла бы доступ к Ближнему Востоку, потому что Северный Ирак, он, в принципе, под контролем курдов. Иран – это тема сама по себе очень сложная. И вот если бы вот турки потеряли доступ к Сирии, то они потеряли бы доступ к Ближнему Востоку абсолютно. Да? Вот. И, кроме всего прочего, это означало бы, что курдам удалось бы соединить полосу североиракской территории, полосу северосирийской территории, создать какое-то протогосударство курдское. А это имело бы очень сильное влияние психологическое и физическое на турецких курдов. И вот, судя по всему, Эрдоган понял, что надо как-то определяться, да, вот если он будет проводить негативную политику, если он будет в конфликте с Москвой, то рано или поздно, наверное, он увидит под носом у себя новое курдское государство Северной Сирии, а вот этого он не может себе позволить. И вообще турецкий генералитет этого не может себе позволить, турецкая политическая элита этого не могут себе позволить. Поэтому я думаю, что он все-таки понял, что надо в этом контексте как-то решать отношения с Москвой и заручиться тем, что вот Россия просто не будет поддерживать курдов, что Россия каким-то образом, наверное, будет более нейтральна в отношении к северосирийским курдам. Я думаю, что это, наверное, самый важный фактор, который определил поведение Эрдогана в последние месяцы.
То есть получается, что он сдался, поняв, что он проиграл. Ведь Реджеп Эрдоган себя, безусловно, считает самостоятельным политиком мирового уровня. У него амбиции простираются и на Европу, и на Ближний Восток, и на весь тюркоязычный мир. Кстати говоря, помните теорию, что Анкара, например, могла начать мешать России в Нагорном Карабахе, подталкивая Азербайджан к обострению конфликта? Так вот, кем выглядит больше турецкий президент для вас? Дипломатом? Завоевателем, в кавычках? Или вот таким человеком, я бы сказал, шекспировских страстей?
Эрдоган изначально был очень живучим, очень талантливым политиком. Если мы смотрим вот по тому, как он вел себя на турецкой политической сцене, то ему удавалось и удается поляризировать турецкую общественность и как-то иметь от этого дивиденды очень важные. Да? То есть у него есть это политическое чутье, он умеет себя вести. Но я думаю, что ввиду того, что он очень долгое время уже руководит Турцией, наверное, он начал делать ошибки. Мы не знаем точно, кстати, кто велел побить российский бомбардировщик именно Турции. Есть разные версии. Судя по одной версии, об этом знал Эрдоган, судя по другой, это дело рук военных. Но если бы мы знали точнее, то мы могли бы знать, ошибся Эрдоган или нет, да, в ноябре прошлого года. Два мира, которые сплелись в Эрдоане, вот один вот тому типу, с которым он является, а с другой стороны то, что он немножко начал уже, наверное, ошибаться все-таки, начал очень сильно себе верить и начал как-то не особо адекватно себя вести в международных отношениях. Наверное, вот это все слилось, и мы не можем знать заранее точно, чем это обернется для Турции.
А Москва, если учитывать всю историю развития турецко-российского конфликта с прошлого ноября, и то, чем все очевидно заканчивается сейчас. Москва выиграла однозначно эту партию? Или это относительная победа, которая может принести еще много бед и проблем?
Москва, наверное, все-таки выиграла, потому что экономически Турция больше зависит от России, чем наоборот. И вот сирийско-курдская карта, скорее всего, сыграла очень решающую роль, да, вот в политике Анкары. Вот это было именно то мягкое место, за которое Москва ухватилась и которая, судя по всему, именно вот привела вот к тому, что вот Эрдоган решил пойти на попятную, извиниться перед Путиным, хотя это извинение было очень таким специфическим. Но многое будет зависеть от того, как будут разворачиваться события в Сирии, потому что не факт, что окружение Алеппо удастся как-то докончить, не факт, что Башар Асад удержится в Дамаске. Есть очень разные факторы, которые могут повлиять на развитие событий. Возможно, в течение следующего года России придется уйти из Сирии. Наверное, ситуация там немножко изменится. Да? Вот, может быть, не так все будет красочно с российской точки зрения происходить события в Сирии, как кажется на сегодняшний день.
А как быть тогда с ранними заявлениями с обеих сторон о предательстве, об ударе в спину? Если обыватели у телевизоров двух стран смогут забыть все это, неужели два таких правителя, как Путин и Эрдоган, какими мы их знаем, смогут тоже забыть, а не просто временно сделать вид, что все забыто и опять между ними хорошо?
Наверное, оба политика понимают, что вот политика – это все-таки не очень персональное явление, да, что надо как-то уметь отперсонализироваться от того, что вот тот или иной политик говорит, пытаясь заручиться поддержкой своей общественности. Я думаю, что в Турции СМИ под контролем Эрдогана. Для того, чтобы поменять фокус общественного мнения в Турции, не так и уж и сильно надо постараться. И то же самое, может, даже в большей степени касается России. Если вот поменять немножко ракурс, да, вот освещение событий в российских СМИ, то многие забудут в течение нескольких недель о том, что турки нам вонзили нож в спину. Так что я думаю, что вот вопрос того, как общественность смотрит, это самый последний вопрос. Что касается персонажей, что касается того, Эрдоган и Путин, сумеют ли они найти общий язык и доверять друг другу, тут разные точки зрения. Согласно одной точке зрения, да, так и произойдет. С другой точки зрения, наверное, нет, потому что абсолютного доверия или большого доверия у обоих политиков друг к другу не будет.
Говоря уже тогда о человеческой плоскости, Владимир Путин и Реджеп Эрдоган, учитывая их особенности характера, их взгляды на мир, несмотря на вот личное противостояние последних месяцев, могут ли ощущать, может быть, такое глубинное родство друг с другом, то, что называется «мы с тобой одной крови», если мы говорим о них как о политиках, воспринимающих мир через простые эмоции, через такую систему распознавания «свой-чужой»?
Я думаю, что да. Я думаю, что, судя по заявлениям Эрдогана, он уважал Путина, и Путин являлся для него примером для подражания. Так что да, я думаю, что эмоционально, судя по вот тому, что мы знаем об обоих политиках, то да, они очень близки друг к другу, они могут найти общий язык. У обоих вот подличная хитрость. Да, я думаю, что они похожи во многом, оба политика. Они похожи, да, и их политика тоже похожа.
Напомню, это было мнение политолога-востоковеда Эмиля Сулейманова. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Банк России назвал безосновательным распространенное 9 августа сообщение агентства Bloomberg, в котором утверждается, что заместитель председателя Центробанка России Александр Торшин в 2010-2013 годах давал указания членам Таганской ОПГ отмывать деньги через банки и покупку недвижимости в Испании. В комментарии пресс-службы Центробанка говорится, что фамилия Торшина не упоминается в итоговых материалах состоявшегося в Испании суда по делу главы Таганской ОПГ Александра Романова, который завершился в мае этого года. Романов был осужден почти на 4 года заключения за проведение незаконных сделок, рассказывает мадридский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
Впервые фамилия Александра Торшина замелькала на страницах испанской печати еще в 2013 году, сразу после ареста Александра Романова. Впоследствии она появлялась в прессе время от времени на протяжении всего трехлетнего следствия, пока Романов не был приговорен судебной палатой города Пальма на острове Майорка почти к 4 годам тюрьмы. Ему инкриминировалось отмывание в Испании капиталов на общую сумму в 14 миллионов евро и ряд более мелких правонарушений. Конкретно речь шла о том, что в своей деятельности в Испании он использовал добытые преступным путем деньги московской так называемой «Таганской организованной преступной группировки». На деньги, полученные из России, как отметил суд, Романов приобрел в 2010 году на Майорке в районе поселка Кальвиа трехзвездочный отель под названием «Мари Пинс» с 67 номерами стоимостью в 6 миллионов евро. На реконструкцию гостиницы ушло еще несколько миллионов. Отель впоследствии использовался в основном для приема отдыхающих россиян и граждан других республик бывшего Советского Союза. Романов также купил для себя виллу, за которую заплатил 3 миллиона евро. Таким образом, по утверждению следствия, деньги Таганской ОПГ, добытые в результате вымогательства и рейдерских захватов собственности в России, прокручивались через легальный испанский бизнес, принося доход. Подобные деяния наказуемо в соответствии со специальными статьями 301-303 Уголовного кодекса Испании, рассказывает профессор права Мадридского университета Антонио Матео.
Большинство правонарушений в мире совершается с целью получения материальной выгоды. При этом, чтобы добытыми деньгами можно было пользоваться, важно скрыть источник их получения. Этим источником часто являются наркоторговля, проституция, вымогательство, незаконная торговля оружием, контрабанда и так далее. Все эти деяния приносят баснословные барыши, незаконный характер которых преступники и стремятся скрыть. Таким образом, отмыванием капиталов является действие, направленное на сокрытие нелегальных доходов и на придание им законного характера, чтобы избежать их конфискации органами правопорядка и получить возможность пользоваться ими легально.
В результате прослушивания телефонных разговоров, которое велось несколько месяцев до ареста Романова, испанские спецслужбы пришли к заключению, что россиянин выполнял различные распоряжения финансового характера, исходящие от зампреда Центробанка России Александра Торшина, и что сам Торшин мог являться распорядителем капиталов Таганской ОПГ. Однако за подобные действия, совершаемые за пределами Испании, он, естественно, не может быть привлечен к ответственности испанским судом. Среди документов, изъятых при обыске у Романова, испанские журналисты обратили внимание на два письма. Они связаны с рейдерским захватом в 2009 году торгового центра «Универмаг Москва» частной охранной компании «Афганец», принадлежащей, как следует из дела, Таганской ОПГ. Первое письмо адресовано Торшину. В нем содержится просьба поддержать людей, захвативших универмаг. Второе содержит ответ заместителя генерального прокурора России Виктора Гриня, в котором он сообщает, что в соответствии с просьбой Торшина по защите рейдеров были приняты необходимые меры. Таким образом, у испанского следствия появилось подозрение, что отношения Романова с Торшиным не ограничивались лишь отмыванием денег, поясняет известный юрист, в прошлом заместитель министра внутренних дел Испании Антонио Камачо.
Представители преступных группировок в свое время полагали, что они с легкостью смогут обосноваться в Испании. Думаю, что эту идею они уже похоронили, поняв, что имеют дело с развитой демократией, с правовым государством, где активно действуют соответствующие правоохранительные структуры. Так что все расчеты мафии на Испанию, как возможное поле деятельности, не оправдались.
Многие юристы и журналисты в Испании сейчас выражают удивление, почему российский политик и крупный чиновник Торшин выбрал себе в друзья и партнеры такого сомнительного дельца, как Романов. По данным испанской стороны, попавшим в печать, Романов с 1992 по 1995 годы был формальным совладельцем московского «Глория Банка», который на деле принадлежал солнцевской преступной группировке. А в 2000 году, благодаря активной помощи таганской ОПГ, он стал генеральным директором ликероводочного завода «Кристалл». В 2005 году Романов был уволен с этого поста за финансовые нарушения. Против него было возбуждено уголовное дело по фактам мошенничества в особо крупном размере и превышения должностных полномочий. Испанская сторона выяснила, что Романов присвоил 220 миллионов рублей, принадлежащих заводу. В итоге в 2006 году районный суд подмосковного города Зеленоград приговорил его к 3,5 годам лишения свободы. Отсидев этот срок и выйдя на свободу, Романов отправился жить в Испанию, на Майорку, где его ждал новый испанский суд.
Над материалом работал, напомню, корреспондент «Радио Свобода» в Испании Виктор Черецкий. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Состояние фигуранта болотного дела, 30-летнего Максима Панфилова, ухудшается, сообщают его адвокаты. Панфилов, арестованный 7 апреля 2016 года, страдает неврологическим заболеванием, синдромом Туретта. 26 июля его на 28 дней перевели из следственного изолятора в институт имени Сербского для прохождения психолого-психиатрической экспертизы. Для чистоты эксперимента Панфилова лишили медицинской помощи. После этого у него участились приступы, рассказывает его адвокат Сергей Панченко. Защитник не исключает, что таким образом молодого человека попытаются признать невменяемым, чтобы потом отправить на принудительное лечение. По такому же сценарию развивалось дело другого узника Болотной, Михаила Косенко, который несколько месяцев провел в психиатрическом стационаре. Максима Панфилова, как и других болотников, обвиняют в участии в массовых беспорядках и в применении насилия к сотрудникам полиции во время оппозиционной акции 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве. Вину Панфилов отрицает. Правозащитный центр «Мемориал» признал его политическим заключенным. Подробнее о состоянии Максима Панфилова и о перспективах его дела Сергей Панченко рассказал в интервью моей коллеге Наталье Джанпаладовой.
Максиму Панфилову более 2 месяцев назад была назначена стационарная судебно-психиатрическая экспертиза, однако на эту экспертизу он был доставлен в институт имени Сербского только 26 июля. Все это время медчасть следственного изолятора 5-го никак не могла справиться с элементарной задачей взять у него анализ и доставить его на экспертизу. Все это время он не имел достаточной адекватной терапии, которая положена при его заболевании. А сейчас, при нахождении на экспертизе, его положение еще ухудшилось, потому что, как положено по порядку сербского, никакой терапии он вообще не получает, для того, чтобы врачи могли его наблюдать в чистом виде. Да? Соответственно, все его симптомы болезни резко ухудшились, все это теперь выросло в длительные, мучительные для него приступы, и положение достаточно сложное.
С этим возможно что-то сделать? Или он вот так в течение месяца этой стационарной экспертизы там будет страдать?
Ну, он там будет находиться по-любому, да. Самое главное, чтобы, во-первых, данная экспертиза не затягивалась, и, во-вторых, чтобы после того, как эта экспертиза закончится, он бы вернулся не в 5-й изолятор, где совершенно очевидно, что медицинская часть как таковая отсутствует, чтобы он после этой экспертизы вернулся бы в следственный изолятор, в котором есть хотя бы какая-то адекватная медицинская часть, это бутырка либо матроска. А в течение экспертизы ничего сделать нельзя. Есть еще несколько тревожащих моментов. Во-первых, по его собственному заявлению мне, его врачи подозревают в том, что он стимулирует свою болезнь, хотя у него этот диагноз стоит еще со времен начальной школы. Ему говорят о том, что, вот, знаете, а ты симулянт, а все твои судороги, конвульсии, ну, считаем, что ты симулируешь. Это его еще более расстраивает, вводит в очень нервное состояние, отчего его приступы усиливаются. Кроме того, следователям было удовлетворено ходатайство защиты о присутствии на производстве стационарной экспертизы. Однако мы столкнулись с тем, что, несмотря на наличие у нас такого права, фактически порядок нашего участия в этой экспертизе никак не урегулирован. И фактически уже с ним неоднократно проводились беседы врачами, индивидуальные и комиссионные, но нас на эти беседы никто не приглашал. Мы заявили соответствующие письменные требования в адрес руководства Института Сербского, никакого ответа мы не получили. То есть получается, как в старом анекдоте, с чего право вы имеете, да? Имею ли я право? Имею, а можете? Нет. А по поводу длительного наказания медицинской помощи в условиях пятого изолятора мы намерены обратиться в суд с административным иском, поскольку то положение, которое сказывалось в пятом изоляторе, я считаю, уже находится на грани преступления.
Ну вот что вы имеете в виду здесь?
Фактически он не получил никакой адекватной терапии. Никакие его личные заявления, никакие наши заявления защиты, неоднократные письменные в адрес начальника следственного изолятора пятого, в адрес начальника медицинской части пятого изолятора, в адрес руководства ФСИН. Мы не получили адекватного ответа, и единственная помощь, которая ему оказывалась, это небольшая поддерживающая терапия, совершенно неадекватная его заболеванию. И то это благодаря огромным ежедневным личным усилиям членов московского НК. Сама медчасть следственного изолятора по своей инициативе не делала ничего. Складывается впечатление, что имелась установка лишить его медицинской помощи и привести его в тяжелое состояние, которое бы давало основание предполагать, что он является невменяемым. Хотя он не является невменяемым, его заболевание не относится к категории психических расстройств. Это тяжелое неврологическое заболевание. Сам он не считает себя невменяемым. Если он будет признан невменяемым, мы, естественно, будем с таким заключением спорить.
Но вот его отправили на эту экспертизу в Сербского по ходатайству следствия. На каком основании?
Да, на основании первоначального заключения амбулаторной экспертизы, которая рекомендовала для дачи однозначного заключения направить его в Институт Сербского. Мы не возражаем против направления его на саму экспертизу, но мы считаем, что, во-первых, должны быть соблюдены его права. Не должно быть такого, что человек находится под стражей, ему назначают экспертизу, и в течение полутора месяцев постановление следователя не выполняется никак. То есть он не направляется на экспертизу, продолжает болтаться, по-другому не назовешь, в следственном изоляторе. Мы против этого, а не против адекватного выяснения вопросов, касающихся предмета уголовного дела.
Я знаю, вы еще обращались к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой. Вы расскажите, как она отреагировала на эту ситуацию?
Само это обращение, оно было вызвано тем, что определенная была просьба, скажем так, со стороны уполномоченного. То есть было сказано, обратитесь, мы рассмотрим. Да? Поэтому мы обратились, исходя из создавшейся ситуации, вокруг уполномоченного, вокруг самого института уполномоченного по правам человека. Лично я не очень верю в эффективность данного института на данном этапе средства защиты прав моего подзащитного. Но нам было предложено обратиться, мы обратились. И мы получили ответ, нет, не ее лично, подписан не ей лично, подписан чиновником из аппарата. Ответ, по сути, является, мягко говоря, формальной бюрократической отпиской. Лучше мы не обращались, чем получать такие ответы. Там написано, что он есть установленный порядок реализации его права, он вправе обратиться в медицинскую часть следственного изолятора для решения своих вопросов. К моменту, когда мы получили этот ответ, у нас уже пачка этих обращений, и от него лично, и от нас, защитников, и от ОНК. Короче, никакой помощи мы не получили. И такой формальный ответ свидетельствует о том, что, по крайней мере, я думаю, что для сотрудников аппарата вот подобные дела, где нужно проявить реальную заботу о человеке, они не очень интересны, к сожалению.
Сейчас что понятно по поводу самого следствия? Если я правильно помню, дело Максима объединили с делом Дмитрия Бученкова.
Изначально было, да, совместно с Бученковым, хотя они никаким образом друг с другом не знакомы, им не вменяются, согласно обвинительному заключению, какие-либо совместные действия, скоординированные друг с другом. Они точно так же являются оба случайными лицами в этом процессе, как до этого случайными подельниками, в кавычках, были 12 подсудимых, а в последующем 4 подсудимых и так далее по всему болотному делу. В отношении Максима никаких следственных действий не проводилось. Он дал первоначальные показания, в которых он свою вину не признал. И больше, собственно говоря, следователям никаких следственных действий не проводил. Назначили экспертизу и все. То есть следствие ожидает результатов экспертизы.
А что именно ему предъявляют?
Он обвиняется в применении насилия, не повлекшего расстройства здоровья в отношении сотрудника полиции. Конкретно обвиняется в том, что он, по мнению следствия, сорвал шлем с головы сотрудника полиции Филиппова. На самом деле есть видеозаписи и фотографии предстально самим следствием, согласно которым видно, что он этот шлем не сорвал, а снял. Шлем, согласно показаниям Филиппова, не был у него на голове застегнут. Соответственно, это действие никак не могло причинить ему физическую боль. Последующие удары, которые были нанесены Филиппову, само следствие тоже прекрасно понимает и говорит о том, что они были нанесены не Панфиловым, а другими лицами, это ему не предъявляется. Действие в отношении сотрудника полиции сводится к тому, что у Филиппова с головы снял шлем. И вторая статья, стандартная по болотному делу, участие в массовых беспорядках. В данном случае уже ситуация носит патовый совершенно характер. Начиная с первого болотного процесса, судами Российской Федерации на всех уровнях установлено, что данные события являются массовыми беспорядками, а международные судебные инстанции установили, в частности, Европейский суд по правам человека, принял однозначное решение о том, что данные события не являются массовыми беспорядками, а являются, как Европейский суд по правам человека дословно написал по делу Фрумкина, следствием непрофессиональных провокационных действий властей, нарушают статью 11 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Вот у нас имеется два вектора. Внутри российских судов однозначное признание массовыми беспорядками. Европейский суд по правам человека однозначно, безоговорочно признал отсутствием массовых беспорядков. Согласно нашей Конституции, действующей редакции, как бы они хотели подрихтовать некоторые сиюминутные политические нужды, решение Европейского суда по правам человека имеет более высокую юридическую силу. Поэтому у нас есть обязательное для Российской Федерации решение, согласно которого никаких массовых беспорядков не было. Соответственно, предъявление Панфилову обвинения по 212 статье «Участие в массовых беспорядках» является изначально незаконным.
Сергей, как вы считаете, каковы вообще шансы на то, что следствие в случае Максима Панфилова пойдет по пути Михаила Косенко и будет добиваться не какого-то обвинительного приговора, а принудительного лечения для него?
Я думаю, что самому следствию совершенно все равно. Если будет заключение экспертов о том, что Панфилов является невменяемым, то другого юридического пути, кроме как возбудить ходатайство о применении в отношении его мер медицинского характера, просто нет. Мы, естественно, будем против этого возражать. А вот то, что в целом ситуация развивается так, как с Михаилом Косенко, а я с вами согласен абсолютно, потому что я вообще вижу в этой ситуации, как с Косенко, так и с Панфиловым, новый виток использования психиатрии против инакомыслящих. Берется человек, у которого имеются определенные нарушения, который нуждается в постоянном оказании ему медицинской помощи. Лишается этой медицинской помощи. В результате у него образуются некоторые признаки, которые дают основания экспертам говорить о его невменяемости. После этого человек признается невменяемым и помещается в психиатрический стационар. Это и есть в самом натуральном виде незаконно, репрессивно используем психиатрию против инакомыслящих.
Так считает, напомню, адвокат Максима Панфилова Сергей Панченко, с которым побеседовала моя коллега Наталья Джанпаладова. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Глава комитета по предотвращению пыток Игорь Каляпин в интервью «Радио Свобода» сегодня заявил, что несмотря на многочисленные нападения и кампанию травли правозащитников в Чечне и Ингушетии, комитет продолжит деятельность на Кавказе. Каляпин удивлен недавним интервью главы Ингушетии Юнусбека Евкурова, который объяснил, как и почему он, по собственному признанию, изгнал правозащитников из Ингушетии. Евкуров рассказал, что выступил против размещения в республике штаб-квартиры Комитета по предотвращению пыток, чтобы не осложнять отношения с коллегами из соседних регионов, в первую очередь с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Главу Комитета по предотвращению пыток Игоря Каляпина руководитель Ингушетии назвал античеченским рупором. Подробнее об этом с Игорем Каляпиным поговорила моя коллега Любовь Чижова.
Почему он дал такое интервью, я тоже не понимаю. Честно говоря, удивлен. Объяснить могу только тем, что, видимо, Евкурову по какой-то причине так важно дружиться с Кадыровым, что он готов вот так вот публично сказать и о неуместности Конституции, и о неуместности ссылок на то, что мы в демократической стране живем. Ну, действительно, вот разве Кадырову можно такое сказать? Да? Там, зачем ему это нужно? По-моему, у Евкурова совершенно другая система ценностей, насколько я его знаю. А мне до сих пор казалось, что я, в общем, не так уж плохо его знаю. Мне совершенно непонятно. Ну, наверное... Наверное, зачем-то нужно.
Евкуров ссылается на звонок от вас, что вы звонили ему, просили разрешить Комитету по предотвращению пыток обосноваться на территории Ингушетии. Это действительно было?
У нас с Евкуровым действительно был тогда-то разговор, только не по поводу того, чтобы обосноваться. Я ему достаточно подробно объяснял ситуацию, объяснял, что у нас по-прежнему офис будет в Грозном, но хотелось бы иметь возможность на территории Ингушетии снять квартиру, где бы мы могли хранить документы, аппаратуру, потому что на протяжении года перед этим разговором у нас произошло 2 нападения, в ходе которых у нас просто тотально уничтожили все, что было в офисе. То есть мы замучились восстанавливать документы, дорогостоящую компьютерную технику закупать. И такой разговор с Евкуровым действительно был.
Он вам не разрешил?
Он ответил примерно вот то, что он там приводит. Не буквально, но, в общем, смысл действительно был именно такой.
Но это все произошло вот на фоне обострения ваших отношений, так сказать, с руководством Чеченской Республики, нападение 9 марта, там до этого нападение на ваш офис в Грозном, нападение на вас лично 16 марта.
Это все произошло гораздо раньше, это все произошло до нападения. Просто у нас в Грозном в 14-м, в 15-м году были неоднократные нападения на офис. Первый раз офис был сожжен. Второй раз там просто все было, как будто через мясорубку все провернули. Там все было уничтожено, вот в пыль разбито. Сам офис в течение часа штурмовали, и в течение 1.5 часов мы ждали приезда полиции, так и не дождались. Нам было понятно, что эти нападения на офис, наверное, будут повторяться, и мы просто вывезли документы. У нас там достаточно много было документов, причем документов оригинальных, с подписями людей, да, понимаете. Мы действительно в Карабулаке сняли квартиру. Там не было никакого офиса, там просто была квартира, где вот это все хранилось, которая была оборудована видеонаблюдением и так далее, и так далее. И, собственно, на эту квартиру, спустя буквально час после нападения на трассе 9 марта, куда ворвались вооруженные люди, это были вот уже явно не те разбойники с большой дороги, которые напали на автобус. Это совершенно очевидно был некий полицейский спецназ, потому что люди были с специальным оружием. Там очень хорошо видно на видеозаписях, кто эти люди. И судя по тому, как они были экипированы, судя по оружию, которое у них было, судя по автомобилям, на которых они приехали, это было некое спецподразделение каких-то силовых структур.
Ингушских?
Ну, я этого не знаю. Я по этому поводу ничего говорить не могу. Ведется следствие. Надеюсь, рано или поздно мы этих людей узнаем. Я думаю, что не будет секретом сказать, что вот это два разных уголовных дела. Одно уголовное дело по нападению на наших сотрудников и журналистов на трассе 9 марта, а другое, отдельное уголовное дело, было возбуждено по факту нападения вот на эту квартиру в Карабулаке. И несмотря на то, что, ну, очевидно, что эти два факта как-то связаны, дела не были объединены в одно производство, и вот это дело по нападению на квартиру вот этими отлично вооруженными какими-то силовиками, это дело примерно неделю назад было приостановлено. То есть, насколько я понимаю, где-то было, ну, как минимум, насколько я понимаю, на уровне округа было принято решение, что это дело не нужно дальше расследовать. Насколько я понимаю, там на самом деле всем все понятно. И во время визита президентского совета в Ингушетию в начале июня Евкуров в своем публичном выступлении достаточно ясно дал понять, что известно, что за люди напали на квартиру, что это не те, кто был на трассе. Ну, собственно, мы это и без его речей прекрасно понимали. Но сейчас, вот, видимо, в том числе у Евкурова появились какие-то причины вот еще раз свою позицию.
Неужели Рамзан Кадыров вот может давить на такого важного, уважаемого человека, от военного Юнусбека Евкурова?
Я могу по этому поводу тоже понедумевать, повозмущаться вместе с вами, и, наверное, это правильно сделать. Другое дело, что мы понимаем, что вспылить Евкурова может не только Рамзан Кадыров, и, ну, наверное, вот принято, наконец, решение о какой-то вот такой конфигурации. Вот то я думаю, что Евкуров просто излишне откровенно, он действительно военный, он не дипломат и не политик, Евкуров просто излишне откровенно озвучил что-то, сказанное кем-то, кому он не может отказать, и кто может на него надавить. Кадыров это или нет, я гадать не буду. Подозреваю, что, наверное, не Кадыров.
Можете ли вы мне рассказать, если это не огромная какая-то военная тайна, а как сейчас организована деятельность комитета по предотвращению пыток на Кавказе? Вы там еще каким-то образом присутствуете?
Мы там присутствуем. Работа организована иначе. То есть у нас сейчас нет офиса, но работа продолжается и будет продолжаться. Она будет не столь публично, не столь вызывающе, наверное, выглядеть для кадыровских властей. Обратите внимание, то есть я совершенно не провожу знак равенства между Чечней и кадыровской администрацией. Вот это вещи разные, поэтому меня, честно говоря, вот очень царапнуло вот это вот какой-то там античеченский рупор и так далее, и так далее. Совершенно неправильно ставить знак равенства между отношением к нам, к нашей деятельности со стороны чеченцев и со стороны Кадырова. Это две совершенно разные вещи. Насколько я знаю, даже несмотря на систематические в течение прошлого года выступления лично Кадырова в средствах массовой информации в Чеченской Республике, где он систематически врал, обвиняя нас то в пособничестве террористам, то в том, что мы какую-то диверсионную деятельность осуществляем, то он обвинял нас в том, что из-за нас люди гибнут, то и так далее, и так далее. Неделя не проходила в прошлом году в Чечне без вот таких вот 5 минут к ненависти в исполнении лично Рамзана Ахматовича. Все-таки исполнителей для всех этих силовых операций в отношении нас, всех этих погромов, поджогов, избиений, их было немало, журналисты до сих пор не обо всех из них знают. Он так и не дождался, чтобы сами чеченцы стали каким-то образом возмущаться и нас выгонять из республики. То есть каждый раз все вот эти вот нападения, все вот эти вот инсценировки возмущения, это были совершенно постановочные такие эпизоды, на которые приходилось свозить людей, да, для которых приходилось искать исполнителей, которые просто не могут от этого отказаться. Хотя каждый раз это маскировалось под какой-то там митинг, например, как это было в декабре 2014 года, вот, или там, опять же, митинг в июле 2015 года. Для меня, когда яйцами забрасывали, то есть это там были не просто какие-то случайные люди, которые там случайно оказались.
Игорь, ну а за что вас так ненавидит Кадыров?
У нас с ним когда-то был достаточно откровенный разговор. Я ему предельно откровенно объяснил, чем мы собираемся заниматься в Чеченской Республике. Это было еще в начале 2010 года. Ну и в дальнейшем наша постоянная работа вместе со Следственным комитетом по раскрытию дел, связанных с пытками и похищениями в Чеченской Республике. То есть Кадыров очень хорошо знает о том, что у нас есть очень много документов, доказательств в юридическом смысле этого слова, которые говорят о причастности его приближенных к похищениям людей, в частности, похищениям людей, которых больше нет, которые не вернулись, некоторым из которых удалось выжить, которые находятся сейчас. Кто-то под программой защиты свидетелей, кто-то уехал за рубеж. Он прекрасно знает, что эти люди все есть, что они готовы давать показания, более того, дают.
Ваша история, история сотрудников комитета по предотвращению пыток, вот наглядно, очевидно показывает, что работа правозащитников в Чечне очень опасна. Опасна для жизни, в прямом смысле этого слова. Почему вы все же продолжаете этим заниматься? Почему вы не уходите из этого региона, принимаете жалобы, пытаетесь это все расследовать?
Вы знаете, очень простая причина. Дело в том, что мы живем в одной стране. Очень многие думают, что Чечня – это какое-то отдельное государство, и не надо их трогать, они там сами разберутся, у них там свои законы и так далее, и так далее. Ребята, ничего подобного. Это часть нашей страны, это кусок нашего организма, и если мы это будем терпеть там, то через год-два то же самое будет у нас здесь. У нас такие примеры есть. И мы очень хорошо видим, как какие-то вещи, которые стали нормой там, они постепенно становятся нормой и в соседних регионах, потом в Москве, потом в Поволжье, ну и так далее, и так далее. То есть мы очень хорошо видим, как эти практики беззакония стремительно распространяются.
Напомню, что с главой комитета против пыток Игорем Каляпиным беседовала моя коллега Любовь Чижова. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Российских паралимпийцев не пускают в Рио-де-Жанейро по обвинению в приеме допинга. Раньше российская олимпийская сборная в полном составе едва не оказалась вне Олимпиады в Бразилии. Владимир Нишуков, выпускник философского факультета МГУ, исследователь философии и социологии спорта, редактор русского издания книги Алена Гутмана «От ритуала к рекорду. Природа современного спорта», предлагает оригинальный взгляд на природу допинга. Поговорил с ним о его теории мой коллега Валентин Барышников.
Когда я занимался исследованием того, что такое допинг в рамках своих студий спортивной телесности, мне было интересно, как вообще чисто юридически этот термин трактуется. И тут мы сталкиваемся с очень странными такими дискурсивными эффектами, потому что, с одной стороны, вот для нас с вами есть какое-то интуитивное понимание допинга как использование каких-то средств, достижение успеха, которые не совсем одобряемы сообществом. Есть такой социолог Джон Хаберман, который в статье «50 лет применения допинга и фармакализации повседневной жизни» дает определение допинга, с которым, скорее всего, вот мы с вами, как условно обыватели или любой человек на улице, он, скорее всего, согласится, что допинг – это неконвенциональный или, по крайней мере, необычный метод повышения умственных или физических способностей человека. И ну вот я, например, на днях занимался туризмом по России, и выяснилось, что муж и жена, вот они мои друзья, они оба врачи, и они оба принимают мельдоний. Оказывается, что это стоит 150 рублей упаковка этого лекарства в любой российской аптеке, которая чуть по-другому называется. Вот. И, в принципе, мы сталкиваемся с таким допингом в повседневном понимании постоянно. И в трудовой жизни, и в искусстве, когда люди там используют какие-то наркотики, чтобы себя аффицировать. И там в сексуальной жизни, когда люди виагру употребляют и так далее. Но если мы начинаем смотреть спортивную документацию юридическую, то мы видим, что там не существует даже такого вот диффузного определения спорта, которое я привел. В Международном антидопинговом кодексе давно очень странное определение, вот, что там нет прямого определения. Там есть автореферентное определение, которое гласит буквально следующее. Это цитата. Что допинг определяется как совершение одного или нескольких нарушений антидопинговых правил, приводимых в статьях 2.1, 2.8 настоящего кодекса. То есть мы буквально читаем, что допинг – это то, что называется допингом в рамках этого кодекса.
Они же не могут философскими понятиями оперировать. Они, наверное, имеют в виду, что есть некий список препаратов, которые в этот момент они считают нечестными.
Да, есть же вот спорт высоких достижений. Люди, которые постоянно проверяются, которым ночью приезжают комиссары, заставляют их сдавать анализы. И с другой стороны, есть огромный массив любительского спорта, где, в принципе, люди не ограничены вообще ни в чем, могут себе позволить все, что угодно, любой мельдоний и так далее, и никто их не проверит. Ну, получается, что спортсмены, которые занимаются, вот, условно говоря, спортом высших достижений, они оказываются в очень уязвимом положении, потому что они не могут себе позволить то, что могут позволить обычные люди, ну, то есть люди, которых не проверяют.
Давайте вот как подойдем к этому. Проверка на допинг не потому, что кто-то пытается оградить их здоровье или из каких-то моральных соображений. Речь идет о том, что они выходят соревноваться против других спортсменов. И спорт предполагает вот эту fair play, то есть честную игру, и люди должны соревноваться, исходя из того, что они, скажем, умеют, из того, как они тренировались сами по себе. То есть спорт – это не сравнение того, как один, условно говоря, киберпанк против другого киберпанка, если представить себе, что они там в них вживлено что-то, использовать какие-то средства, которые, может быть, его меняют настолько, что он уже даже не очень человек. Мы же не за этим хотим смотреть, мы же не роботов хотим смотреть соревнующихся, а хотим смотреть соревнующихся людей, которые чему-то научились, чего-то добились тренировками, а не вот этими средствами. И поэтому, собственно, во всем мире проверяется там определенный набор препаратов, которые, ну, что выловили, что сейчас как бы считается актуальным, против того они все время ведут мониторинг. Скажем, сейчас вот эту проблему российских спортсменов. Если они используют допинг, они попались на нем. Но потому что их коллег из других стран не поймали, а если поймали, то отстранили. А в России, как утверждается, есть государственная программа вот этой нечестности, когда спортсмены используют это, и потом выходят на соревнования с такими же спортсменами, которые не используют.
А по поводу киборгов, то есть киберпанка, что с одной стороны, как будто бы да, мы идем на спортивную арену, мы как зрители, чтобы увидеть соревнования людей. И тут приходят в голову греки, которые совершенно обнаженные состязались, как раз чтобы показать такую голую жизнь, чистое тело. Но в том-то и дело, что антидопинговые все законы, кодексы и так далее, что они выборочно очень относятся к технологии. Они фиксируют свое внимание исключительно на молекулярном уровне человека, исследуют только биохимический состав крови, например, там, мочи и так далее. Но другие сферы технологические, которые тоже непосредственно вживляются в тело, они почему-то обходятся стороной зачастую. Ну, например, многие гольфисты высшего уровня, они делают операции на глазах. Или вот мой любимый пример – это Оскар Писториус. Ну, сейчас уже этот пример, он не такой адекватный, потому что он человек сложной судьбы, так скажем, оказался. Но вот это же паралимпиец, который стал олимпийцем. И когда он занимался на уровне паралимпиад, ни у кого не было никаких вопросов. Но когда он перешел состязаться со здоровыми спортсменами, то была серьезная дискуссия, насколько это правомерно. Потому что существовал ряд исследователей, в первую очередь инженеров, которые говорили, что протезы Оскара Писториуса – это преимущество его по отношению к людям, обладающим ногами. Как это не цинично звучит, но высказывалось такое мнение, что это все равно, что прикрепить к нему электродвигатель. И даже если его протезы действительно не давали ему преимущества, то все равно можно предположить, что со временем очевидно, что будет создан протез, который лучше человеческой ноги. И тогда уже вот соревнования киберпанков, как вы выразились, станет уже реальностью. Потому что уже сегодня, как мы видим, спортсмены готовы жертвовать здоровьем там, налево и направо, чтобы достигать каких-то новых результатов. И, в принципе, можно предположить, что люди пойдут на то, чтобы отрезать ноги себе и вставлять протезы, которые будут лучше, чем человеческая нога. В том-то и дело, что современный спорт – это соревнование киберпанков. И, как мне кажется, большинство людей, даже если они говорят о том, что им интересно посмотреть, как соревнуются обычные люди, ну, извините меня, никто не идет, не смотрит в России на игру двух школьных команд, где соревнуются обычные люди. Все идут смотреть дерби «Спартак-ЦСКА», потому что в том-то и дело, что в футболе тоже люди, в общем, прокачаны.
Этика спортивного соревнования в том, что выступают люди в одинаковых положениях. Для них действуют одинаковые правила, и они играют честно. Потому что иначе игра превращается в нечто нечестное, и наблюдать за ней в каком-то смысле оскорбительно, в том числе и для зрителей, не только участвовать. Потому что неинтересно смотреть, например, на бокс, где у одного в перчатках металлические пластины, потому что он убьет своего оппонента, но мы не увидим бокса как такового, мы не увидим свершения духа, когда человек может преодолевать что-то. Это нечестная игра. Речь идет, я думаю, в правилах об этом.
С одной стороны, да. То есть я так идеализирую, да, вообще, что как будто бы мы приходим смотреть за честной игрой. Но тут проблема в том, что, собственно, сам спорт, да, современный, который сконструирован был во многом Кубертеном, когда он придумал современный олимпизм, что его ценности, они во многом противоречивы за счет того, что спорт, он стоит на двух императивах. Что первый императив – это быстрее, выше, сильнее, сформулированный Кубертеном. И он как раз опровергает логику вот fair play. А второй императив, главное не победа, а участие, он как раз придерживается вот этих стандартных представлений о честной игре. И здесь нужно задаться вопросом, что же вот составляет зрелище? Честная игра или какие-то не всегда честные моменты?
Беседа моего коллеги Валентина Барышникова с философом спорта Владимиром Нишуковым завершит итоговый выпуск программы «Время свободы» от 9 августа. Продюсер Юлия Голубева, автор и ведущий Александр Гостев. Я с вами прощаюсь и желаю вам всего доброго.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».